Алло, такси?
Да, таксопарк. Куда вам ехать?
На Украину отвезете?
Куда именно, конкретней? Украина-то большая.
Да недалеко от границы. Мы водителю объясним, подробно растолкуем.
Секундочку, тариф посмотрем. Примерно 12 тысяч выйдет, ну, плюс-минус.
Годится. Записывайте адрес.
Старенький Митсубиси подъехал в условленное время к панельному дому на окраине Москвы. В машину сели несколько мужчин. Быстро перебежав до нее от подъезда, на улице шел дождь. Водитель, уроженец одного из южных регионов постсоветского пространства, сразу почувствовал прилив сил, несмотря на хмурую погоду и усталость. Его клиентами были явно земляки, а дорога предстояла долгая. Есть с кем и о чем поговорить. Трасса М4 Дон – лучший вариант для путешествия в соседнюю страну. По ней и решили двигаться, беседуя о том, о сём. Общие темы, конечно, сразу нашлись. Землякам всегда есть о чем поговорить. Тем более, давно живущим в отрыве от родины, но чувствующим с ней корневую связь. Проезжая Домодедово, один из пассажиров попросил свернуть с шоссе и заехать в одну из деревенек. «Кое-что забрать нужно. Чаю попьем и двинем дальше», – объяснил он. Таксист, пребывающий в прекрасном расположении духа, не нашел в этой просьбе ничего, что могло бы насторожить. Впереди была ночь в пути, которую, казалось, ничего не могло омрачить, даже противная мартовская слякоть. А еще предстоял неплохой заработок, не говоря уже об удовольствии от общения. Но все резко оборвалось в деревне Ганусово, где водителя попросили остановить машину. В оперативных материалах потом будет сказано, что его убили ломом, несколькими ударами. Тело найдут позже и совсем в другом месте, закопанном в землю. Добычей преступников стала подержанная иномарка, мобильник и более 100 тысяч рублей. Тогда еще никто не мог предположить, что рядовой таксист, каких в Москве и области тысячи и тысячи, станет первой жертвой жестокой организованной группы, которая будет наводить ужас на миллионы людей. Через несколько месяцев преступники убьют еще одного таксиста и опять своего земляка, бывшего милиционера. Тело закопают в том же месте, но больше никаких увесистых и неудобных строительных инструментов. Во вторую жертву будут стрелять из пистолета в спину. А добычей вновь станет автомобиль, старенький, видавший виды Opel. Москва и Подмосковье – это более 20 миллионов человек. Как и в любой крупной агломерации, здесь, увы, происходят преступления. Иной раз между ними нет никакой связи, а иногда она есть. Но чтобы ее заметить, чтобы масса тончайших нитей, прямых и косвенных улик, подозрений сплелись в один тугой узел, правоохранителям требуется время и большая, кропотливая, упорная работа, анализ. Бессонные ночи иной раз. Но иногда это время на вес золота. И измеряется оно не часами и не днями, а человеческими жизнями и страданиями. Почти год криминальная обстановка в регионе была стабильной. Эта стабильность, конечно, величина относительная. И отнюдь не означает, что правонарушители всем скопом ушли в отпуск или решили завязать с прежней жизнью. Все шло своим чередом. Но 22 июня 2012 года вновь прозвучали выстрелы. Стряслась новая беда. В этот раз жертвой нападения стал житель Солнечногорского района, ехавший на старенькой «семерке» со своей приятельницей по каким-то делам. Сидевший за рулем молодой человек погиб, а вот его соседка выжила. Случилось чудо, второе рождение. Пистолет у бандитов заклинило. Потом она вспоминала о том страшном вечере. «Мы разговаривали и слушали музыку. Раздался хлопок. Еще один. Затем сильная боль в правом плече. Стало трудно дышать. Я посмотрела в окно и увидела человека в капюшоне. На нижнюю часть его лица был натянут шарф. Затем потеряла сознание. Очнувшись, позвонила друзьям, которые и вызвали на место ЧП неотложку и полицию. Этой женщине повезло, ведь ее могли и добить. Что-то спугнуло бандитов, и они изменили планы. В таких случаях говорят, в рубашке родилась. В следующий раз злодеи применили еще и биту. Видимо, на тот момент она показалась надежней. Осечек точно не дает. И к запрещенным предметам не относятся. Бензин у двух друзей-фермеров заканчивался, а ехать надо было еще больше 200 километров. Выехали домой к вечеру по самой обыденной причине – дорога посвободней. Мясо в соседней области было продано прилично. Торговля была бойкой, а выручка весьма солидной – более 250 тысяч рублей. Впереди показалась заправка, на нее они и решили свернуть, чтобы пополнить запасы топлива. Обсуждали, как обычно, семейные дела, покупку нового оборудования для хозяйства, много шутили, слушали музыку. В общем, вели себя, как миллионы других путников, на дорогах всех стран мира. Остановив машину у колонки, один из них открыл дверь, вышел, заплатил в кассе за бензин и вернулся. Все было нормально, пока не раздался выстрел и не обрушились удары на того, кто был рядом с барсеткой. Звуки разбитого стекла, боль, крики, а дальше туман. Но преступники не нашли выручки, она лежала в другом месте. Пришлось довольствоваться дешевым телефоном, бесполезными документами и какими-то безделушками. Нет, эти люди не были асами преступного мира, душегубами, ворами и грабителями со стажем. О том, как брали главаря банды ГТА и что еще натворили безжалостные убийцы на подмосковных трассах, слушайте прямо сейчас. И Буйдуло Субханов, он же Гуль, но только для близких ему людей, еще спал в одной из построек на территории большого загородного коттеджа, окруженного красивыми растениями, выложенными камнем тропинками и всяческими необходимыми для полноценной и счастливой жизни мелочами, среди которых не последнее место занимал изящный кирпичный мангал, увитый металлической виноградной лозой. Рядом лежала жена, через открытую форточку в комнату поступал свежий осенний воздух. Но что-то в этой идиллии было уже не то. За высоким забором, если прислушаться, были различимы легкие шаги, шепот, лязг металла. Если бы забор внезапно стал прозрачным, стали бы видны десятки вооруженных людей в специальном амбудировании и с массивными бронированными щитами. Эти люди пришли за ним, Гулем, главарем банды ГТА, вот уже два с лишним года свирепствующий в Подмосковье. Как потом будут рассказывать следователи, он был прекрасным психологом, умел влиять на людей, подчинять их своей воле и склонять к страшным деяниям, объяснить и оправдать которые и в голову не придет. И что самое поразительное, этим умением он нигде не учился. Они были врожденные, как у зверя, который инстинктивно убивает беззащитных животных для собственного прокорма, а иногда и для удовольствия. Когда раздались первые удары по двери, силовики пытались ее сломать. Гуль вскочил с кровати и мгновенно все понял. Пробил его судный час. Схватил первое попавшееся оружие, его было много спрятано в доме, и начал стрелять. Успел бросить гранату, выдернув чеку зубами. Но за ним пришли настоящие профессионалы, знающие, с кем будут иметь дело. За плечами этих суровых парней было много задержаний, служба в горячих точках и вообще очень нервная работа, которая в конечном итоге вырабатывает навык быть спокойным в критический момент и действовать точно, быстро и эффективно. Бандит был ликвидирован, он не оставил иного выбора. Ни другим, ни себе. Но ликвидация, говоря, наделала шума еще и по другой причине. Коттедж, на территории которого он жил и планировал преступление с подельниками, принадлежал бывшему высокопоставленному чиновнику одного из силовых ведомств. Когда тот узнал о своих работниках, которые вели двойную жизнь и с виду благопристойно и усердно трудились на хозяина, говорят, ему стало не по себе. Он даже был госпитализирован. Затем через какое-то время стал свидетелем по делу. А ведь еще в постройке, где жил главный убийца, полиция нашла склад оружия и боеприпасов. Да что там оружие, целую тренировочную базу с манекенами для отработки ударов и тир. Вот тебе и работнички. Потом, правда, выяснилась очень интересная деталь. Когда семья покупала этот участок, там уже жила некая мигрантка, и у нее гостила дочь. Вот только дочь оказалась непростой. Она была женой главаря банды ГТА, того самого Гуля. Но это был 2014 год, в котором поставили точку в кровавой деятельности группировки. До этого момента случится еще много жутких событий. Среди людей, как спрут, станут расползаться слухи о неких маньяках, убивающих автомобилистов. О радикалах, использующих награбленное для финансирования террористической деятельности. Да много чего люди говорили, и их можно было понять. Сначала ведь преступления расследовали отдельно, проверяли мотивы, лежащие исключительно на поверхности. На женщину напали во время встречи с ухажером, надо проверить мужа. Жертвой нападения стал бизнесмен, следует прошерстить его партнеров или любовниц. И на все это уходило уйма времени, а количество жертв росло. Тело расстрелянного водителя директора фирмы бандиты оставили прямо на обочине. А дорогой внедорожник Toyota Land Cruiser забрали с собой. Потом, правда, бросили его в одном из подмосковных городов. Неизвестно, почему они избавились от машины. испугались отслеживающий маршрут спутниковой системы или повышенного внимания к престижному авто, наверное, сейчас это уже не столь важно. А дальше были шипы. Те самые шипы, которые и стали фирменным почерком банды. Похоже, ее члены любили криминальное кино, в котором нередко можно увидеть такой способ принудительной остановки автомобиля. В фильмах обычно его применяют полицейские. Но в реальной жизни нет режиссера, который четко прописывает роли и ставит задачи перед актерами. О кровавой жатве бандитов на подмосковных трассах, их мотивах и награбленном имуществе слушайте в следующей части. Подкаст подготовил Сергей Ильин. Да, и не забывайте про обратную связь. Ждем ваших писем на спутник подкаст@gmail.com. Подписывайтесь и ставьте отметки.